Когда человек приходит к Богу, то в его жизни должны наступить перемены. Ну, это обязательно так происходит. Если сердце покоряется Христу, значит, человек начинает меняться. И эти перемены, они затрагивают все сферы жизни человека. И одной из такой, ну, может быть, одной из важной сферой является семья. Отношения в семье должны поменяться. При том, что, ну, вот в обществе, на людях, ну, наверное, каждому человеку хочется как-то показать себя с лучшей стороны. Поэтому мы можем как-то вести себя на людях, может быть, так, как нам, ну, удобно, как нам выгодно. И поэтому где-то на работе, даже в церкви или где-то еще в другом месте, где мы встречаемся с другими людьми, ну, мы можем как бы выдавать себя, ну, так, как мы хотели бы. И при этом как бы это может наше поведение не соответствовать нашей внутренней сущности, вот то, каким мы есть на самом деле. И в этом отношении семья – это такое место, где, мне кажется, очень трудно скрыть вот свою сущность. И семья – это то место, которое показывает, ну, кто есть кто, вот какой человек на самом деле. Потому что, ну, это практически невозможно в семье как-то вот пытаться выдавать себя за того, кем вы не являетесь. И поэтому, если вы действительно любите Иисуса Христа, если вы живете в послушании Христу, то наиболее явные перемены в вашей жизни должны быть видны в семье. Но это очевидно, это факт. И в прошлый раз мы говорили о семейных отношениях, мы больше говорили о жене-христианке, о том, какую роль она играет в браке, что говорит Бог по отношению к жене-христианке, что она должна повиноваться своему мужу, что ей не нужно наставлять своего неверующего мужа, но ей нужно показывать пример богобоязненной жизни, чистой жизни, и ей нужно больше заботиться о внутреннем, сокровенном сердце своем, о том, чтобы красота души, вот было главное достоинство женщины-христианки. Таким образом, она сможет оказать самое большое влияние на своего неверующего мужа. Сегодня мы продолжаем говорить в контексте семьи. Сегодня библейский текст будет относиться к братьям. Посмотрите, первое послание Петра, мы продолжаем. Третья глава, седьмой стих, один стих. Поэтому я сегодня буду говорить к нам, братья, к мужчинам, к мужам Божьим, к мужьям. Поэтому, наверное, женщин мы даже могли бы и отпустить сегодня. Ну, или послушайте, да, о чем сегодня мы будем рассуждать с мужчинами, с братьями. Один стих. Может быть, Петр не так много сказал в этом послании по отношению к тому, что женщинам он уделил 6 стихов. Перед этим дается наставление женам-христианкам, 6 стихов. И понятно почему, потому что в том обществе отношение к женщинам было, ну, это были люди, которые вообще не имели никаких прав. Очень сложно женам-христианкам было жить с неверующими мужьями, и Петр уделяет больше наставления. Тем не менее, вот кажется один стих, но сейчас вот мы попробуем разобрать, и знаете, в этом стихе, как, знаете, иногда есть такая пословица, что каждое слово на вес золота. И точно так этот стих говорит о том, что мужья, они должны заботиться о своих женах. И это четвертое обязательство, о котором мы сегодня будем говорить, в контексте того, что брак – это завет. Завет подразумевает ответственность и обязательство, которое каждый человек берет на себя, вступая в этот завет. И вот вступая в этот завет, муж берет обязательство заботиться о своей жене. И этот стих, мне кажется, очень актуален не только для нашей поместной церкви, а для многих церквей. Потому что надо сказать, что сегодня очень многие мужья, христиане, ну, не являются такими, какими должны быть по Слову Божьему. И сегодня мы можем увидеть, знаете, таких два типа мужей, ну, которые не соответствуют от библейской модели, таким, каким бы хотел бы видеть Бог мужей. Первый тип его можно было бы назвать, знаете, такой грубый диктатор. Не глава, а главарь. И это человек, который Его лидерство заключается в больше, знаете, в повелениях, чем в жертвенном служении человека, который служит другому. Он больше повелевает. Это, знаете, такое твердое руководство, но без понимания, без сострадания, сопереживания, без вот желания удовлетворить как бы нужды, потребности своей жены. Нет, он командует, он руководит, он заставляет подчиняться. Вот такая модель, такой тип руководства. Второй тип – это муж, который больше такой пассивный и ведомый. Он может быть отличаться от первого мужа тем, что он может быть мягче, он добрее, он такой более, может быть, сострадательный. Но отсутствие лидерских качеств, когда нужно брать инициативу, когда нужно в сложных каких-то ситуациях принимать решения, когда нужно действительно вести и руководить, он не проявляет никакой инициативы, и поэтому жена, она вынуждена брать бразды правления в свои руки. И она в такой семье становится лидером, она в такой семье начинает руководить. И знаете, по этому поводу много, даже вот и шуток есть. Я слышал одну такую как бы притчу с юмором, которая показывает вот этот тип людей. Это, знаете, когда перед воротами в рай собрались семейные пары, и ангел говорит: давайте, знаете, как сделаем? Вот давайте с правой стороны станут семьи, где муж был лидером, где муж руководил, а с левой стороны станут семьи, где жена руководила. И когда семейные пары распределились, то почему-то почти все стали с левой стороны, и только одна пара с правой. И ангел спросил мужа: а почему ты стал с правой стороны? А он говорит: не знаю, жена поставила. Ну, может быть, это вот шутка, юмор, но в каждой шутке есть доля истины, и мы действительно видим вот такую крайность, когда, знаете, маятник, он может качнуться то в одну крайность, то в другую. Почему так происходит? И в прошлый раз мы немного говорили о том, почему так происходит в семьях. И я прочту этот стих, который помогает нам понять из книги «Бытие», что произошло после грехопадения и какая трудность, какое проклятие. «Бытие», 3 глава, 16 стих. «Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, а он будет господствовать над тобой». Посмотрите, грех изменил Божий замысел. По Божьему замыслу муж должен быть лидером, который в любви руководит и служит своей жене. Жена должна быть помощницей мужу, которая идет за ним, которая помогает ему. Но грех исказил этот Божий замысел. И поэтому мы сегодня видим, что в семьях люди впадают или в одну, или в другую крайность. Когда муж превращается в главаря, когда он хочет господствовать, он хочет подавлять, он хочет заставить силой, чтобы ему подчинялись. Или наоборот, и тогда мы видим, что жена начинает брать вот эту власть в свои руки, это греховное влечение, тоже господствовать. Это то, что происходит в семьях, вот эта борьба за власть. И поэтому сегодня мы можем видеть или одну, или другую крайность. Но когда человек приходит к Богу, Бог освобождает верующего мужа и верующую жену от власти и силы греха. И вот когда Бог освобождает от власти греха, это говорит о том, что у них появляется возможность и способность вернуться к первоначальному замыслу, который изначально Бог задумал в браке, о том, какую роль он отвел мужу, какую роль он отвел жене. Они способны преобразовываться, они способны иметь вот эти черты характера, чтобы вернуться к замыслу Творца. И, конечно же, чтобы муж мог заботиться о своей жене, вот этот один стих, ну, мы попробуем его как бы немного распаковать. И здесь есть таких шесть аспектов, шесть обязательств, в которой включает вот это слово «забота». Заботиться о своей жене. Что это значит? Ну, как эта забота должна проявляться? И давайте мы вот по каждому слову, по крупице посмотрим, что это значит – заботиться о своей жене. Первое. Начнем, я буду уделять некоторые стихи. «Также и вы, мужья, обращайтесь». Если у вас с собой есть Библия, они открыты, то посмотрите, Петр продолжает и начинает, обращаясь к мужьям, он начинает с такого же слова, как и с женам. «Также». И в первом стихе с этого начинается обращение к женам. «Также и вы, жены». И точно так же, как жены должны брать пример с Христа, а во второй главе Петр говорит о Христе. И дальше он говорит, «Так же и вы, жены, у вас есть пример, у вас есть образец, это Христос». И обращаясь к мужчинам, он говорит то же самое. Вот точно так, как жены-христианки должны брать пример с Христа, точно так же мужья-христиане должны брать пример с Христа. И вот это повеление, «так же и вы, мужья», оно также лишает мужа отговорки, когда муж может говорить, ну, если бы моя жена была ко мне более внимательной, больше меня уважала, тогда бы и я заботился о ней. Если бы моя жена делала то-то, то-то и то-то, то, конечно же, и я бы тогда выполнял свои обязанности и любил бы свою жену. Но дело в том, что вопрос заботы мужа о своей жене не связан с поведением жены. Он связан с повелением Христа. Христос повелевает вам заботиться о вашей жене. И это не связано с тем, выполняет жена свои обязанности в браке или нет. И поэтому, если вы действительно любите Христа, то Христос говорит, делайте то, что я вам повелел. И делаете вы это в браке или не делаете, вы в первую очередь доказываете не на словах, а на деле, что вы действительно любите Иисуса Христа. Вот как это выглядит. И второе слово, оно очень как бы интересное, слово «обращайтесь». Вот в греческого языка с оригинала это слово означает буквально «жить в одном доме», «жить совместно», «жить под одной крышей». Это первое, с чего начинает Петр, что муж и жена, они должны жить вместе, жить под одной крышей, жить совместно. Почему это так важно? Ну, потому что если муж и жена не живут вместе, муж не может исполнить вот это обязательство заботиться о своей жене. Каким образом он сможет проявить свои лидерские качества? Каким образом он сможет удовлетворить нужды жены? Какие-то физические потребности, эмоциональные, духовные. Это невозможно. И поэтому, чтобы исполнить это обязательство, они должны жить вместе. Это первое, о чем говорит Петр. И это говорит о том, что, знаете, расставание на долгое время, ну, недопустимо. Это противоречит библейскому принципу. Только если, может быть, муж находится в тюрьме, или если работа мужа связана с какими-то длительными командировками, и ему приходится уезжать, быть вдали от семьи, нужно как можно... Ну, больше сократить эти командировки до минимума. Если это не получается, если они расстаются на долгое время, то, возможно, ему нужно поменять работу. Вы знаете, сегодня на Украине, когда, с одной стороны, экономическое положение очень, ну, бедно живет страна, но получилась возможность сейчас на Украине почти беспрепятственно выехать в Европу. И очень много сейчас вот украинцев живут в Европе, уезжают в Европу на заработки. В Польше просто поток мигрантов из Украины в другие страны уезжают. И как вы думаете, вот это на церковь повлияло? Конечно же. Очень многие люди и в церкви, мужчины, уезжают на заработки в Европу, оставляют свои семьи. И есть какие-то вроде бы аргументы, ну, мне же надо заботиться о семье, мне же нужно ее содержать, мне нужно найти деньги на обучение детей, чтобы дети могли поступить в институт. Вы послушайте, очень много вам аргументов скажут. Но знаете, что происходит? Разваливаются семьи. Уезжает муж на год, на полтора. Или не удерживает каких-то искушений, начинает изменять своим женам, запивают, или многие другие проблемы начинают возникать. Знаю, вот пастыря некоторые делятся, вот один пастырь на Украине поделился, что вот у них два диакона, два служителя, тоже вот уезжают, например, полгода они работают в Польше, потом на месяц приехали в церковь и опять на полгода уехали. И пастырь говорит, мы их сняли с диаконского служения. Потому что, ну, каким образом они могут заботиться о церкви, если они находятся в другой стране? Это невозможно. Ну, можно как бы числиться служителем, но не заботиться о церкви. Это невозможно. Чтобы заботиться о церкви, нужно быть вместе с церковью. И точно так в браке. Чтобы проявить свои лидерские качества, чтобы заботиться о своей жене, нужно быть с ней вместе. И это первое, о чем говорит Петр. Давайте посмотрим дальше, потому что иногда люди могут жить вместе, в одном доме, под одной крышей, но при этом ну, жить совершенно раздельно, их мало что может объединять. И нужно жить вместе для того, чтобы на деле показать эту заботу. В чем же это? Посмотрите дальше. Чтобы благоразумно обращаться с женами. И вот это слово «благоразумно» означает «согласно знанию». Нужно поступать с женами согласно знанию. И это значит, что муж должен постоянно познавать свою жену. Узнавать, какие ее потребности, какие ее нужды. Почему? Потому что посмотрите на Божий замысел. Бог сотворил человека, мужчину и женщину, одинаковыми и разными. Вот если вы откроете книгу «Бытие» и подумайте, как создавалась первая семья. Вот подумайте над некоторыми вопросами. Почему так? Почему такая вот очередность? Почему сначала Бог сотворил мужчину, а потом через какое-то время женщину? Ведь в этом же была какая-то задумка. А почему Бог сотворил мужчину из праха земного, а женщину из ребра мужчины? Почему он так сделал? А почему Бог сотворил женщину? Почему не второго мужчину? Почему общение не началось с братства? Вот сотворим ему помощника, друга верного. Нет, общение начинается с семьи. Бог творит не братство, а Бог творит семью. И для этого Бог сотворил не двух женщин, не двух мужчин, а мужчину и женщину. И удивительно, с одной стороны, Бог сотворил Еву подобной Адаму, потому что когда прошли все животные, Адам посмотрел, он не нашел там подобного себе. И Бог творит человека подобного Адаму и в то же время отличного от него. И при том, когда вы посмотрите в книгу «Бытие», когда Адам увидел Еву, и когда он увидел различия между собой и Евой, это привело его в восторг. Мы читаем его слова, это слова восхищения. Он обрадовался, что есть такой же, как он, и в то же время отличается от него. И, конечно же, в этом была мудрость Творца, это была его задумка. Почему? Потому что, сотворив Адама первым, ему со второй, этим самым Бог показывал, кто в семье будет лидер, кто будет вести, кто будет идти за ним. Сотворив Адама из праха земного, Бог дал ему повеление возделывать землю. Сотворив Еву из ребра, Бог дал ей роль помогать Адаму. Посмотрите, насколько у Бога был мудрый замысел. И поэтому, когда Бог сотворил мужчину и женщину разными, его цель была, чтобы они дополняли друг друга. Вот есть такой Джон Пайпер, пастор, писатель. Он предложил такой один способ понять Божий замысел. Он говорит, вот возьмите лист бумаги, сделайте две колонки и запишите на одной колонке сильные стороны мужчины и слабые стороны мужчины. На другой колонке запишите сильные стороны женщины и слабые стороны женщины. И когда вы потом это сопоставите, вы обнаружите, что слабые стороны мужчины компенсируются сильными сторонами женщины. И наоборот, слабые стороны женщины компенсируются сильными сторонами мужчины. Поэтому мы видим, с одной стороны, в одном человеке мужественность, а в другом женственность. В одном силу, в другом слабость. У одного твердость, у другого мягкость. И это все не недостатки, а это мудрый Творец сделал так, чтобы муж и жена дополняли друг друга. И поэтому, конечно же, забота мужа о жене заключается в том, что есть разные сферы жизни, потребности у жены, которых нужно познавать и заботиться. Физическая потребность. И дальше, когда Петр будет говорить о женщине, сравнить ее с хрупким сосудом, вы знаете, это говорит о том, что у женщины даже потребностей больше, чем у мужчины. И задача мужа – узнавать и удовлетворять эти потребности. Например, часто, может быть, в семьях можно наблюдать такую картину. Мужья после работы или где-то пьют, или где-то на диване лежат, или где-то моются в бане с друзьями. Жена в это время еду приготовит, замок в двери починит, кран на кухне отремонтирует, детей в школу соберет, все постирает, и все ложится как бы на хрупкие плечи жены. И поэтому Бог говорит, что когда муж пришел с работы, даже если у мужа работа тяжелая, ему больше нужно думать о том, как уменьшить физическую нагрузку его жены. У нее тоже тяжелая работа. Она воспитывает детей. Это тоже тяжело. И поэтому, так как Бог ее сделал более хрупкой, тонкой и нежной, если не смотреть соревнования, например, там, по борьбе или тяжелая атлетика на женщин, то Бог сделал женщину хрупкой и тонкой для тонкой работы. И поэтому мужу нужно, наоборот, подумать, каким образом уменьшить эту нагрузку, а не таким образом, как больше увеличить эту нагрузку. Эмоциональная сфера жизни. Вот подумайте, ведь мы здесь тоже совершенно разные. И Бог так сделал. Это была его задумка. Почему ребенок, который рождается, почему больше времени когда он растет, он проводит не с отцом, а с матерью? Почему Бог так задумал? И понятно, потому что женщина эмоциональна, она более нежная, она более тонкая, она более хрупкая. И поэтому на нее возлагается ответственность в семье создать атмосферу в доме, уюта, вот этого мира. Почему, когда обращаются к более старшим женщинам, одно из таких наставлений, чему учить молодых? Как ухаживать за домом? Как в доме создать вот эту атмосферу, чтобы муж хотел идти в дом, чтобы он понимал, что вот это место безопасности, это место тишины, уюта. И это возлагается на женщину, потому что эмоционально они более тонкие и нежные. Но опять же, и мужу нужно познавать и узнавать, от чего жена, например, расстраивается больше всего, что ее разочаровывает в жизни больше всего. Чего она боится больше всего? И каждый муж должен знать ответы на эти вопросы. Но знаете, опять же, чаще происходит по-другому. Муж пришел с работы, его совершенно не интересует эмоциональное состояние жены. И он только заметил пересоленный борщ, недовольство на ее лице. И он знает, какие места Писания ей прочитать. В Библии написано, недовольство – это грех. Ты не должна быть недовольна. В Библии написано, ты должна быть кроткого и молчаливого духа. Проповедь прочитать, это у него получается хорошо. Но понять, почему она расстроена, почему она недовольна, что происходит в ее душе, это и есть забота, это и есть понимание, сопереживание, сострадание. Например, если жена ну, перегружена чем-то, ну, может быть, трудностями в семье, может быть, она пережила какое-то напряжение, период жизни сложный, а муж приглашает друзей и говорит жене: вот у нас, я друзей пригласил, 2 недели поживут у нас. И это говорит о том, что он совершенно не понимает вот состояние жены, что сейчас ей нужно покой, а не дополнительная нагрузка, когда приедут ее друзья. Ну, это просто как пример. И, конечно же, самая главная сфера – это духовная сфера. Поэтому я вот повторю одно свое выражение, которое в одной проповеди говорил, что семья – это не сосуд для счастья, это мастерская, где производится святость. И, конечно же, мужья ответственны за духовный рост своих жен. И это и есть забота, которая проявляется в духовной сфере. И это может быть так, если, может быть, у жены, то есть она воспитывает детей, и дети маленькие часто болеют, жена, например, не может посещать собрание. Ему, мужу, нужно подумать о том, чтобы, может быть, сделать дома какое-то семейное богослужение. Или может даже подумать, освободить жену и самому посидеть дома с детьми, чтобы она была в собрании, чтобы она была в том месте, где изучается слово. Это и есть забота, забота о духовном состоянии жены. Пойдемте дальше. Проявлять нежную заботу. Обращайтесь как с немощным сосудом. И мы сами понимаем вот это сравнение. То, что хрупкое, то, что нежное, требует особой заботы. И вот этот образ как раз и говорит, что нужно проявлять нежную заботу к жене. И вы знаете, вот такое отношение к женщине, это была революция вот в то время на Востоке. И именно христианство изменило отношение к женщине в первом веке. Никто с таким уважением к женщине не относился. И вы знаете, даже сегодня, в наше время, на Востоке, вы можете увидеть такую картину. Муж едет, например, там на осле, рядом идет жена пешком и тянет на себе еще тук какой-нибудь. Это даже сегодня можно увидеть. И поэтому Петр, его слова в той культуре звучат очень радикально, очень революционно. Посмотрите, мы знаем, что есть что-то слабое, а есть еще более слабее. Есть что-то хрупкое, а есть что-то совсем хрупкое. И вот, например, взять, если вот у матери 3 детей, один из которых инвалид. Конечно же, мать будет уделять этому ребенку больше времени, больше внимания. Почему? Да потому что он самый слабый. И точно так же Петр говорит, что жене нужно оказывать нежную заботу. И это относится, братья, даже если жена непокорная и дерзкая, не меняет отношения. Даже если ваша жена такая, вам все равно нужно заботиться, проявлять к ней нежную заботу и уважение. Вот так говорит Писание. Следующее слово. Знаете, один стих, но мне кажется, Петр каждое слово подбирал. Оказывай им честь. Оказывай им честь, это слово означает, что нужно ценить свою жену. Иудейский историк Иосиф Флавий, описывая, когда Тит завоевал Иерусалим, и потом в конце, когда была торжественная встреча вот победителей, Тит оказывал почести солдатам, которые воевали, которые сражались. И Иосиф Флавий использует это слово «честь». Вот он оценил, он был благодарен, он оказал такое уважение. И поэтому это слово говорит, что муж должен ценить свою жену, быть благодарен ей. И, конечно же, мы всегда, ну, люди всегда говорят, ну, что ценят и любят за что-то. Недавно было чье-то бракосочетание, и там игру устроили, что-то там апельсин, да, перебрасывали. Вот тебе дают апельсин, скажи, за что ты ценишь свою жену. Потом следующему, а ты за что ценишь свою жену? А ты? И все начинают говорить. Ну, она вот привлекательная, она терпеливая, она верная, она хорошо готовит, она такая-такая-такая-то. И каждому мужу хотелось бы, чтобы вот все, что называли, это все было в одном человеке. И вот когда моя жена такая, конечно же, я буду ее любить, я буду ее ценить и уважать. Но вы знаете, в чем суть того, что говорит Петр? Что муж должен ценить свою жену, только за то, что за эту женщину умер Христос. Подумайте об этом. За нее Христос умер, Он жизнь свою отдал. И Божий промысел так сделал, что Он соединил вас вместе. А Библия говорит, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И поэтому муж уже, исходя из этого, должен посмотреть на жену совсем другим взглядом. Это Божий подарок. И Бог своим промыслом сделал так, что Он достался мне. И уже только за это муж должен ценить свою жену и задавать себе вопросы. Отношусь ли я к своей жене с глубоким уважением? Ценю ли я то, на какие жертвы она идет ради созидания семьи? Благодарю ли я ее за те усилия, которые она предлагает для того, чтобы построить нашу семью? Если муж этого не делает, то не выполняет свои обязательства перед Богом. И своими действиями он сам разрушает свою семью. Мы приближаемся уже к концу. Давайте посмотрим на пятое обязательство. Относиться как к равной. И снова в той культуре древнего мира, это звучало очень, очень радикально, потому что на женщин смотрели, как, знаете, на людей второго сорта, не как равной. Что значит, как сонатлетницам благодатной жизни? До этого Петр дает наставление слугам-христианам, как им строить отношения со своими неверующими господами. Потом точно такое же наставление он дает женам-христианкам, как им строить отношения в семье со своими неверующими мужьями. И точно так же вообще в контексте этот стих 7, он, это наставление мужьям-христианам, как им относиться к неверующим женам. Поэтому слово «благодатной жизни» оно не связано со спасением человека. Это относится к браку. Благодатная жизнь – это жизнь в браке. То есть, несмотря на то, что после грехопадения очень много изменилось, грех повлиял на отношения в семье, изначальный Божий замысел создания семьи – это благословение. Поэтому брак – это благословение. Даже если в браке один человек верующий, в другой человек неверующий, они равны перед Богом. Именно поэтому не может быть никакого-то притеснения или унижения. И вообще, в принципе, Бог создал человека по образу и подобию, и поэтому, презирая любого человека, мы этим самым оскорбляем Бога. Вот подумайте об этом. Если вы презираете любого человека, вы оскорбляете Бога, потому что Он тоже создан по образу и подобию Божьему. И поэтому мы смотрим на партнера по браку как на равного. Бог нас создал равными по образу и подобию своему. И тем не менее, Он распределил определенные роли в браке. Муж – лидер, жена – помощник. И последнее, о чем говорит Петр, посмотрите. «Дабы не было вам препятствия в молитвах». Конечно же, мужья должны молиться и просить за своих жен, просить Божьего благословения. Подумайте, если жена неверующая, какого самого большого благословения должен просить муж? Или наоборот, если жена верующая, муж неверующий? Конечно же, о спасении жены. Это самое большое благословение, чтобы жена уверовала и пришла к Богу. Этот стих относится и к тем людям, которые христиане. Муж, христианин, должен просить благословения у Бога на свою жену. И самое большое благословение, если люди верующие, чтобы жена возрастала в Боге, чтобы она могла все больше и больше уподобляться Иисусу Христу. И поэтому, если муж не живет совместно со своей женой, если муж не стремится к единению, удовлетворяя физические, эмоциональные, духовные потребности своей жены, если муж не уважает свою жену, не оказывает ей честь, он никогда не получит ответа на свои молитвы. Вот так. Его поведение, является главным препятствием к тому, почему его жена не изменяется. Посмотрите, как в притчах об этом говорится, притча 28 глава, 9 стих. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». В этом есть мудрость. Соломон, по сути, говорит, послушайте, если вы не хотите слушаться Бога, почему Бог должен слушаться вас, когда вы о чем-то его просите? Если вы сами не хотите меняться, почему он должен ответить на вашу молитву, чтобы изменился ваш муж или ваша жена? Почему? И поэтому каждому мужу, например, у кого жена неверующая, он должен задавать себе вопросы. Если вы хотите, чтобы жена прислушивалась к вашему наставлению, если она была к вам внимательна, чтобы она покорилась перед Евангелием, нужно задать себе вопрос, как я отношусь к своей жене? Если вы не выполняете свои обязательства в браке, не надо рассчитывать на то, что ваша жена, то ли христианка, то ли неверующая, будет слушаться вас. И поэтому муж и жена могут оказать сильное влияние на вторую половину. И они оказывают это сильное влияние через измененную жизнь. Когда моя измененная жизнь в браке проявляется, когда другой человек видит, что действительно Христос оказывает сильнейшее влияние на мою жизнь. Это самое эффективное влияние. Должна ли женщина терпеть и повиноваться мужу, если муж осуществляет насилие в семье? В прошлый раз я вскользь коснулся этой темы, мне хотелось бы еще раз заострить на этом внимание, о проблеме домашнего насилия. Повеление жене повиноваться мужу вовсе не означает, что жена должна безропотно терпеть жестокое к ней обращение. Возможно, многие так и поступают, терпят, потому что их так научили. Им сказали, что это твой крест, поэтому терпи. Если муж проявляет жестокость, если он издевается над своей женой, Библия запрещает отвечать злом на зло. Но это говорит о том, что мужа необходимо призвать к ответственности и законным способом. Такой жене нужно оказать помощь, поддержку, если есть возможность защитить ее от этих угроз. И поэтому, знаете, я хотел, чтобы вы знали мое отношение как пастыря к этому вопросу. Почему? Потому что если такое происходит в семьях, вы знаете, многие жены просто могут об этом никому не говорить, например, не подходить, не говорить пастырю, потому что они думают так. Ну а чего ему говорить? Что я не знаю, что он мне скажет? Терпи и дальше. Нет, хочу с кафедры ясно заявить, что насилию в семье не место. И поэтому, если такие случаи есть, руководители должны выявлять эти случаи и делать все возможное, чтобы такой жене оказать поддержку и защиту. Почему? Потому что именно в греховном состоянии, вместо того, чтобы руководить, человек начинает манипулировать, он начинает подавлять, он может унижать, заставлять повиноваться силой. И то преимущество, которое Бог дал мужчине при сотворении, его силу, для того, чтобы в браке использовать это как для дополнения, он может использовать еще для большего усиления греха. Именно поэтому, когда люди приходят к вере в Бога, меняется отношение, меняется мировоззрение, и начинается процесс, когда люди снова возвращаются в круг Божьей воли и учатся жить так, как и замыслил Бог в браке. И именно поэтому наиболее благословенную, счастливую жизнь в браке могут испытать верующие люди. Потому что изначально Божий замысел о браке был, что это благословение. Все, что Бог делал, написано «хорошо». И создание семьи было предназначено, что это будет благословение. И, конечно же, мы должны понимать, что в церкви находятся совершенно разные люди с разными судьбами. Есть люди одинокие, есть люди разведенные, есть люди, которые потеряли, может быть, мужа и жену в результате болезни и смерти. есть те семейные пары, которым тяжело дается вот этот процесс преобразования. И все эти люди, они ценны в глазах Бога, и все они нужны церкви. Потому что, оказывая поддержку, помощь таким людям, церковь учится на практике любви и милосердия. И подумайте, Бог допускает сложные ситуации в жизни семей. И с одной стороны, Бог это делает для того, чтобы нас научить еще больше доверять Ему, надеяться. И с другой стороны, Бог это делает, чтобы потом в будущем использовать нас для помощи и поддержки других семей. Ну, представьте, например, семью, у которой ребенок заболел онкологией. Это тяжелое испытание в жизни семьи. Но вы знаете, что через эту болезнь семья может стать еще более крепче. Они больше времени проводят вместе, они больше молятся. Жена в это время больше ощущает заботу мужа о ней. И вы знаете, и они становятся крепче, они становятся добрее, они становятся милосерднее друг к другу. И представьте, вдруг они узнают, что и у какой-то другой семейной пары похожая проблема. И той семейной паре нужно не только наставление, не только проповедь, не только пасторское утешение, а им нужна еще помощь тех людей, которые, может быть, сами через все это проходили и которые в данной ситуации для них могут оказаться практической помощью и поддержкой. Вот как Бог, допуская трудности в нашей семейной жизни, через церковь ведет к освящению, помощи другие семьи, которые переживают какие-то трудности. Итак, подводя итог, скажу сказать, братья, мужья, христиане, у которых жены неверующие, Бог дал вам очень сильный инструмент для изменения своих жен. Подумайте о себе, приложите усилия к тому, чтобы проявить заботу о своих женах. Братья, мужья, христиане, Бог дал нам ответственность. Мы с вами ответственны за духовное состояние наших жен. Мы должны стоять в проломе и молиться Богу о том, чтобы наша жена, наши жены были красивы, как написано, Петр говорит, то, что драгоценное перед Богом, обладали вот этой внутренней красотой. И это наша ответственность. Мы должны сделать все возможное для этого. Давайте помолимся. Помолимся за семьи, чтобы Бог укреплял семьи, чтобы Бог давал нам вот эту внутреннюю мотивацию ради Христа исполнять нашу роль, наши обязательства, чтобы другие люди могли увидеть доброе свидетельство. Они могли увидеть, что действительно Христос радикально способен изменить жизни людей. Призываю вас к молитве.